Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Планы гражданской активистки Софии Русовой. Экстренный саммит Вышеградской четверки в Праге в понедельник для обсуждения проблемы беженцев и отношений с Москвой. И 15 февраля исполнится 5 лет со дня начала восстания в Ливии. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. В последний день работы ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Россия вновь была подвергнута выступавшими жесткой критике. Ключевыми темами обсуждения в Мюнхене в этот раз стали роль Москвы в войне в Сирии и в конфликте на востоке Украины, а также европейский кризис с беженцами. Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев, в этот раз впервые представлявший Москву на конференции в Мюнхене, в своей речи подчеркнул, что причиной конфликта в Сирии, по его мнению, стало определенное влияние извне, и предостерег страны Запада от развязывания новой холодной войны. Итоги Мюнхенской конференции по моей просьбе прокомментировал политолог, главный редактор русского журнала Александр Морозов. Почему в этот раз на Мюнхенскую конференцию поехал не сам Путин и не глава МИДа Сергей Лавров, как бывало ранее, а Дмитрий Медведев, который не занимается внешней политикой?
Поездка именно Медведева – это поездка второго, конечно, человека государства. Выбор продиктован именно этим, потому что Лавров участвовал в этот раз. Путин не участвовал, как правильно написало большинство обозревателей, поскольку опасался быть освистанным, и я считаю, что это справедливо. Он решил в нынешней ситуации избежать негативных для себя каких-то высказываний активных на конференции. Путин для себя самого в последнее время все больше оставляет коридоры двусторонних отношений, избегая вообще участвовать в международных мероприятиях. Путин развивает такую идею, что международные организации и форумы подобного рода, они, в общем, не представляют как бы суверенных стран. Весь суверенитет только в двусторонних отношениях. А там, где международные какие-то объединенные акции, там всегда есть чья-то злая воля, злая рука Вашингтона, Госдепа и так далее.
И что же Россия на этот раз предъявила миру устами Дмитрия Медведева? Он и выступал, и несколько масштабных интервью дал тому же Евроньюз, что, например, фактором развязывания конфликта в Сирии стало, вот цитата из него, определенное влияние извне, или вот что при этом миру, а следует читать России, в первую очередь, необходимо сотрудничество, а не конфронтация, и еще одна цитата из Медведева, третья мировая встряска.
Медведев, несмотря на то, что цитирует активно его высказывание про Третью мировую войну, я думаю, что его выступление не настолько жесткое, не настолько угрожающее. В действительности он просто выступил с максимальной для себя жесткостью, Путин выступил бы резче, конечно, с максимальной жесткостью обозначил старые путинские тезисы и, в общем, текущие тезисы путинского внешнеполитического курса. То есть какой-то новизны в выступлении Медведева, на мой взгляд, нет. А на полях конференции состоялись эти все ожидаемые встречи в формате нормандской группы и переговоры Керри и Лаврова по поводу Сирии. Поэтому сама риторика Медведева, она в значительной степени просто направлена на то, чтобы подчеркнуть, Кремль выступает все с той же проактивной позицией, хочет участвовать активно в мировом урегулировании, в мировых делах и участвовать именно с такой военно-политической позицией. Это довольно в кавычках перспективно, потому что, несмотря на то, что эта позиция Кремля, конечно, вполне прозрачна для Запада, ее критикуют, постоянно разрабатывают различные планы, купировать угрозы, которые несет с собой эта позиция. Но при всем при этом мировой зритель и общество разных стран, конечно, хорошо видит, что Запад в целом растерян перед этой активностью Кремля. Никакого стратегического ответа по-прежнему нет. Есть бесконечно идущие дискуссии. И Мюнхенская конференция, кстати, в этом отношении, она тоже была довольно показательна. Она в первую очередь, на мой взгляд, показала, что по вопросу об угрозе Кремля, о кремлевских угрозах нет никакого единства. Выступление Соланы, например, бывшего главы НАТО, было принципиально же иным, чем выступление действующего главы НАТО. Ну, разумеется, в Европе всегда должна быть дискуссия. Понятно, что есть разные точки зрения, и это хорошо. Но в данном случае это отражает не только высокие достоинства европейской демократии, но и реальный фактор непонимания того, что дальше делать со странной, тревожащей, неадекватной, но тем не менее непрерывно развивающейся политики Кремля.
Владимир Путин, который в этот раз в Мюнхен не поехал, выступил здесь в 2007 году со знаменитой поворотной речью. Вот конфликт России с Западом, и не только с ним уже, да, за минувшие 9 лет развивался просто с ускорением. На этот раз в Мюнхене все страны-участницы, ну, назовем так, глобальной системы безопасности, явно же пытались в разговорах искать ответ на вопрос, вот к чему в итоге должно привести это изменение российской политики, если проецировать эту политику в ближайшее будущее, на там 5, 7, 10 лет. Сколько вариантов развития событий существует, по вашему мнению?
Можно сказать, это даже самый главный вопрос, потому что он так, собственно, и формулируется. А что будет через 5-7 лет, вот если политика Кремля будет такой же? То есть к чему это может вообще привести или должно привести? В том числе и с позиции самого Кремля. Каков же желаемый исход? И здесь очевидно, что есть всего несколько сценариев, а вовсе не бесконечное количество. Во-первых, первый простой сценарий, что Кремль окажется одной из сторон реальной большой войны. Мы видим прекрасно, что хотя США и Евросоюз, конечно, стремятся избегать войны, но вполне может сложиться ситуация, когда война, тем не менее, произойдет, как бы в кавычках, чужими руками. Саудовская Аравия, Турция, Россия, а может быть еще целый ряд вторых стран, не первых, а вторых стран, окажутся втянутыми в вооруженный конфликт. И тогда Россия становится частью войны. Это один сюжет, который, в общем, на самом деле для Кремля не так и плох, как я понимаю. Он хорош и с точки зрения внутренней политики, да и с точки зрения внешней. Второй момент. Кремль добивается особого статуса для себя на всех переговорных площадках в качестве, ну, некоторого миротворца даже сейчас уже. Медведев об этом прямо сказал, как бы, что давайте прекратим войну, и выступает как миротворец. То есть это речь идет о каком-то новом договоре о безопасности в Европе, который Медведев предлагал в свое время, а Кремль расшивает все новые и новые проблемы, создавая как бы угрозы и в направлении Эстонии, возможно, и в направлении там и Польши беспокоится. И сейчас уже вот как бы этот бок географически там, где Турция находится, это тоже все Черное море, все под вопросом. То есть речь идет о каком-то новом договоре. Ну, это длинный процесс, и он, в общем-то, его никто не собирается начинать, как я вижу. И третий момент – это просто деградация режима, распад. Это тоже все обсуждается очень активно и в российских социальных медиа обсуждается. А что будет, если экономический коллапс зайдет очень далеко в России? Это обезжиривание, отсутствие денег в резервных фондах, чем это все кончится, какой силой будет распад. Вот таких вот три сюжета здесь имеется. И нельзя сказать, чтобы они были все три очень хороши на самом деле, потому что второй вариант с договором, он нереалистичен, потому что Россия – это не Советский Союз вовсе в качестве партнера для такого международного договора крупного, такого политического процесса. Вариант войны ужасен, потому что он потребует огромных жертв от России в качестве ресурсов, людей, и ни к чему не приведет, конечно, с точки зрения укрепления России в будущем. А уж про третий вариант и говорить не приходится. Экономический упадок, деградация, а потом саморазрушение, конечно, затронет судьбы миллионов семей.
Вы писали о том, что вот уже и в респектабельной европейской прессе появляются такие тезисы, ранее казавшиеся запредельно конспирологическими. То, что Кремль сознательно усиливает давление беженцев на Евросоюз, что Кремль целенаправленно стремится подорвать европейское единство, что, например, в Германии, где вы живете, Кремль поощряет такой антимеркелевский фронт. Вам это сильно заметно?
Ну да, это заметно просто потому, что тут простой момент, на мой взгляд. Время идет. И, в общем, здесь, конечно, в Германии, да не только в Германии, мне кажется, во всей Европе, глядя на ситуацию Донбасса, люди понимают, что, может быть, и есть какие-то там проблемы у Киева, и какие-то от него можно требовать каких-то шагов, но что 90% инструментов ликвидации насилия в Донбассе в руках у Кремля. И если бы Кремль хотел, то он мгновенно бы вопрос бы этот решил. Это для всех очевидно. И поскольку это не решается, то возникает так нарастающее понимание, что Кремль все-таки лжет. Это коварство. Ну, нельзя как бы так долго. А с какими целями? И вот дальше начинают все потихоньку верить в конспирологическую такую идею, что Кремль для того, чтобы микшировать вот это вот свое стояние на Донбассе, вынужден бесконечно новые и новые зоны конфронтации создавать. Из-за этого, собственно, весь год эти публикации идут в европейской прессе. Раз Кремль вторгся в Сирию, как бы, то, может быть, он вторгнется и в Эстонию, а может быть, он как бы хочет еще и создать проблемы для Казахстана, а может и так далее, и так далее. В этом смысле слова, это очень и очень плохая ситуация, потому что для Кремля Ну, может, она и хорошая, с другой стороны. Но реально для Кремля в течение года наращивается два элемента такого как бы концептуального описания. С одной стороны, Кремль в этом году, в 15-м, все чаще и чаще о нем писали и говорили как о некоторой криминальной власти. Это новый такой концепт, который утвердился вместо старого в отношении Кремля. Криминальная власть. А с другой стороны, второй момент, что Кремль сознательно оказывает такое давление на Европу, разлагающие, через пророссийские организации, через, оказывается, общины какие-то. И история с девочкой Лизой это все, конечно, печально подтвердила для немецкого общества. И что коррупция в отношении европейских политиков и вовлечение их в орбиту Кремля, что вот все это в целом это недружественные действия, это двойная игра, стратегическая игра Москвы против Евросоюза. Ну и, конечно, в том числе и против непосредственно Ангелы Меркель.
Мы сейчас говорим о координатах России, возможных на политической карте мира, о концепциях, о вариантах развития событий, вот об идеях, которые Кремль предлагает на рынке стратегий. Вот в этой связи, насколько принципиальным для понимания конкретно нынешней Мюнхенской конференции является программное выступление председателя, собственно, форума Вольфганга Ишингера двухмесячной давности, в котором он подчеркнул, цитата, что общего европейского дома как концепта в отношениях ЕС и России больше нет. Он разрушен аннексией Крыма. О каких вариантах тогда можно говорить?
Ну, мне кажется, что Ишингер и значительная часть старых авторитетных немецких политиков – это люди очень опытные, очень умные, и они продолжают находиться в некотором колебании, которое, собственно, заключено в том, что надо ли окончательно встать на почву позиции так называемой политики сдерживания. А политика сдерживания, она хорошо известна. Она известна еще со времен там, Кеннона и послевоенных США, и Европы и так далее. То есть надо ли назначить Россию таким элементом медленно разлагающегося неприятного зла, в отношении которого надо проводить политику сдерживания? Или все-таки Россия при определенных обстоятельствах может быть партнером? Это видно по тому, что с одной стороны вот Зейхофер поехал в Москву. Не приходится сомневаться, он очень большой и крупный политик. И он поехал не потому, что он, как Марин Ле Пен, ищет каких-то кредитов. Он поехал потому, что, конечно, он относится к тем людям в Европе, для кого большой неприятностью было окончательный отказ от партнерства и перевод России в позицию государства, в отношении которой, возможно, только политика сдерживает. Я к тому, что и для Ишингера в его этом интервью тогдашнем тоже было видно, что он со скорбью говорит о том, что Россия, аннексировав Крым, сама себя выводит из этой концепции общеевропейского дома, который сложился еще в период перестройки, гласности и периода объединения Германии. Ни для кого, конечно, радости нет в том, чтобы надолго Россия сама себя завела в тупик такой агрессивной политики, безнадежной, из которой нет выхода, и которая будет, собственно, вести к этому экономическому коллапсу. Я думаю, кстати, что сейчас начнет обсуждаться этот фундаментальный вопрос очень важный, что если все-таки Россия больше не партнер, то тогда какова же будет цена ее экономического саморазрушения? Это на самом деле не такой простой вопрос. Он, может быть, кажется простым и очевидным, скажем, украинским журналистам или российским ультраоппозиционным журналистам с позиции «чем хуже, тем лучше». Но я думаю, что даже сам Запад будет волноваться. Вот простой пример я тут сейчас приведу. Только что, например, вот сейчас на наших глазах видно, что происходит обсуждение вопроса, какое количество иракских сотрудников спецслужб и подготовленных военных влились в нынешние военные действия на стороне разного рода повстанцев и террористов. Большое количество. Но в этом отношении Запад будет обдумывать. Вот если довести Россию до коллапса, куда денутся эти миллионы силовиков? Это только с точки зрения очень наивного взгляда. Можно считать, что будет какая-то иллюстрация там и так далее. А реально из них образуется море каких-то желающих поехать воевать куда-нибудь. Точно так же и некоторые последствия там, беженства в случае экономического коллапса российской экономики. И так далее, и так далее. Все это очень-очень непростые вопросы этого усиливающегося противостояния, которые, конечно, взвешивают везде, и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже. Постоянно взвешивают сейчас, куда дальше это придет.
Об итогах Мюнхенской конференции, напомню, я беседовал с политологом, главным редактором русского журнала Александром Морозовым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В ближайшее время российская правозащитная организация «Русь сидящая» запустит второй поток школы общественного защитника. Этот проект посвящен Институту непрофессиональной защиты и объясняет, как гражданам без юридического образования защищать себя и своих близких в случае административного или уголовного преследования. Первые занятия школы проходили в течение 5 дней в начале февраля в Сахаровском центре в Москве. Сейчас все больше российских правозащитных организаций помогают людям повысить юридические знания. Правозащитники объясняют, в России от попадания в тюрьму не застрахован никто. Поводом может стать и участие в акции протеста, и запись в социальных сетях, и простое стремление оперативников повысить показатели. Незнание, как себя вести в подобных ситуациях, только облегчает задачу полиции и судам, считает Софья Русова, слушательница школы общественного защитника. Она гражданский активист с 10-летним стажем, член Федерального совета партии «Яблоко» и активист экологической вахты по Северному Кавказу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Софья Русова рассказала подробнее о том, почему людям необходимо повышать юридическую грамотность.
Смотрите, у нас постоянно происходят какие-то задержания, будь то это точечная застройка, будь то это одиночный пикет врача, который требовал зарплату. Конечно, не хочется облегчать работу судьям, полицейским, показывая свою безграмотность и незнание, как себя вести. Меня это побудило принять участие в этой школе общественного защитника, чтобы я хотя бы немножко стала больше знать, как себя вести в таких ситуациях, и даже могла давать советы своим знакомым, которые вдруг окажутся в такой ситуации. В школу вел общественный защитник Сергей Шаров-Дуане, который несколько лет ходит на все заседания по болотному делу. Адвокаты Панченко, Пашков, которые тоже выступают по болотному делу. Адвокаты, которые работают с документами в Европейский суд по правам человека. У нас была достаточно приветливая группа. Не все там были политические, конечно же, люди. Там были люди, родственники, у которых сидели по экономическим статьям. Либо кто-то, кто имел отношение к работе в органах власти в прошлом. Это очень разные люди. Но, конечно, все скатывается к политическим обсуждениям, потому что у нас права человека нарушает государство. Это уже политика. Хотя целью не было никакой политики. Мы говорили в большей степени, конечно, именно о грамотной защите себя в суде, своих знакомых, друзей. Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Такие бесплатные правовые уроки, за которые те же адвокаты в другом каком-то месте берут огромные деньги. Поэтому, если есть время, то нужно воспользоваться этой возможностью, делать безопаснее себя, может быть, обезопасить на будущее вот именно таких действий неправовых со стороны государства.
Сейчас еще, скажем так, очень популярно, да, в кавычках, стала 212-я статья примечания 1, по которой теперь тоже сажают в тюрьму. Параллельно идет, конечно, довольно активная кампания за отмену этой статьи, там Анастасия Зотова борется, но вот какие у вас прогнозы? Будут ли дальше активно использовать эту статью, или все-таки есть шансы, что сбавят обороты?
Государство и люди, которые представляют государство, полицейские, сотрудники следственных органов, то, что они могут пойти на что угодно, я думаю, это не вызывает сомнений. То, что делает Анастасия, это хорошо, конечно. Нужно публично говорить о том, что ты с этим не согласен. Но если говорить о практической стороне, мое личное мнение, что все только будет ухудшаться, к сожалению, то, что я вижу. И то, что я вижу в судах, когда фальсифицируются документы. То, что я вижу в плане преследований разных людей. И то, что в регионах происходит. Вот в Подмуртской республике, в городе Ижевске летом было несколько попыток следственных органов возбудить уголовное дело по статье «Экстремизм против активиста Тимофея Клубукова», который боролся против точечной застройки и вырубки сквера в центре города. На меня заводили уголовное дело по статье «Клевета» в адрес мэра города, бывшего теперь уже Александра Ушакова, за пост в Фейсбуке. Тюрьма, она, конечно, никому не нужна. Когда мы ездили в колонию Квитишко, хотя это колония поселения, то это жуткое впечатление, ощущение, когда тебя разрывает изнутри всего чувство несправедливости. Видишь эти железные лица сотрудников колонии в форме. Не знаю, как родственники, близкие это выдерживают, потому что мне просто, товарищи, это было очень тяжело.
вашем отношении дело чем закончилось?
Я до сих пор не знаю, поскольку дело было возбуждено по факту совершения преступления, а потом его перенесли в отделение по факту прописки, как мне объяснили. Я звонила как-то следователю, он сказал, что оно передано из одного в другое, и, в общем, никакой информации мне не дали. Но тьфу, слава богу, повесток никаких не приходило. Может, так это все просто завели, и потом решили, что только позориться. Ну, потому что там был пост в Фейсбуке, очень корректный, не без оскорблений, но выражал свое мнение к его деятельности по поводу как раз точной застройки. Очень расстраивает. Москва – крупный город, это столица. Я знаю, как человек из региона, что всегда чиновники, они смотрят на Москву. Если у нас нарушаются права человека, права на собственность в Москве, какие судьи в Москве, в центре, так сказать, нашей огромной страны, это такой сигнал для регионов, что можно делать все. И вот это очень страшно, потому что это будет только хуже.
Вы из Ижевска. Что вас подтолкнуло к тому, чтобы более активно следить за тем, что происходит вообще в стране, участвовать в каких-то акциях? С чего все началось?
Угу. Я родилась в Ижевске, и первый мой митинг был, мне было 19 лет. Это была отмена льгот, монетизация льгот. У нас было очень сильное протестное движение в городе, были свои лидеры. Я вышла в поддержку пенсионеров, потому что я считала это несправедливым. И я увидела, как много людей, как мы общались в толпе. Была немножечко эйфория от такой массовости, когда мы все за что-то вместе боремся. Это уже было больше 10 лет назад. И после этого у меня как-то что-то в сознании изменилось. Я стала думать о том, что общество — это какая-то сила, что мы можем вместе что-то менять. И я участвовала в протестном движении нашего города, выступала на митингах за отставку президента Удмуртии Александра Волкова. Он недавно сменился, почти 20 лет был у власти. И я работала журналистом в газете «День» на сайте Каспаров.ру, работала на радио, на телевидении. Но потом передо мной встал выбор, когда руководство телерадиокомпании сказало мне, что я должна вступить в «Единую Россию». А я отказалась, на меня началось давление, хотя я очень любила свою работу. Работала на моей Удмуртии, телерадиокомпании. Меня сняли с программ, уменьшилась зарплата больше, чем в 3 раза. Закончилось тем, что меня просили уволиться. Я искала несколько месяцев работу, не смогла ее найти, потому что мне везде отказывали. Уехала в Москву работать в партии «Яблоко» почти 4 года назад.
Вы сказали вначале, что у вас была некая эйфория, да, того, как много людей могло выйти на улицу и как-то на что-то повлиять. Вот мне кажется, что-то подобное было как раз 4 года назад во время первых Болотных и Сахарова.
Да, я помню, я ходила на все эти митинги, я помню, как даже было тяжело дышать в толпе, когда на проспекте Сахарова было огромное количество людей, я даже не знаю, 100 тысяч, наверное, было или больше, кто по-разному писали. Конечно, это был восторг, это была радость, хотя с этим делиться. Это было здорово. Само-то общество, оно казалось, что проснулось. Год назад, когда убили Бориса Немцова, мы шли в толпе тоже с людьми, и они были абсолютно все адекватные. Скорбили из-за убийства Немцова, и не было каких-то агрессивных выпадов, и ощущалось, что ты идешь в обществе. Но почему-то потом, когда ты просто начинаешь жить в российском обществе, ощущение, что оно куда-то все адекватное общество растворяется. Часть людей разделилась после Крыма, особенно когда с утра до ночи только про Украину говорили по федеральным каналам. Постоянно у нас были конфликтные ситуации с кем-то из знакомых. 10 лет назад я не думала, что у нас будет такая страна с точки зрения, какие законы принимают. Я очень хотела бы, чтобы не было Думы той, которая сейчас. Мне очень стыдно за наших депутатов, за то, что они говорят, за то, как они себя ведут, за то, как они вместо помощи больше разжигают вот эту ситуацию в Сирии. Год назад мы могли подумать, что у нас будут отношения с Турцией на грани войны. Ну, невозможно было себе представить.
Но пока вы видите какие-то способы, как это можно вообще изменить?
Мне бы хотелось верить, что у нас еще не до конца убит институт выборов. Но мои личные прогнозы, что в 2016 году будут массовые фальсификации еще больше, чем в 2011. Помните же, все протесты начались, когда было движение наблюдателей, и я сама помню, как бросались пачки бюллетеней там, где стояли урны, и насколько люди вообще поняли, какие у нас фальсифицированы выборы. Они вышли на улицу, кстати, первое требование было честный выбор. Не знаю, возможно ли это в 2016 году. Я не общаюсь с кремлевской администрацией, может быть, у них есть все-таки какой-то план по спасению страны. Мне очень хочется верить, что среди сотрудников, в том числе, которые работают работают с нашим президентом Путиным. Есть адекватные люди, которые все-таки в хорошем смысле патриоты, но они смогут изменить внутреннюю политику в стране. Пока что это только на ухудшение ситуации, закручивание гаек. У нас НКО все уже добили, которые могли практически. Но, наверное, экономическое ухудшение скажется на чем-то. Я вот хожу в тренажерный зал, раньше там говорили только на какие-то отвлеченные темы. Последние месяцы все время обсуждаются острые политические вопросы, потому что что-то меняется в стране в худшую сторону, все это ощущают наконец-то.
Напомню, что с гражданской активисткой Софьей Русовой беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». 15 февраля отмечает 25-летний юбилей Вышеградской группы, или, как ее часто называют, Вышеградская четверка, региональная организация, объединяющая Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию. Она была создана в начале 1991 года с главной целью – помочь странам Центральной Европы, только что избавившимся от коммунистической системы, побыстрее стать полноправными членами Европейского Союза. Свое название группе дал венгерский замок Вышеград, где еще в XIV веке проходили встречи королей Венгрии, Польши и Чехии. После вступления ее членов в ЕС в 2004 году значение Вышеградской группы заметно уменьшилось, но она не исчезла. Сегодня четыре центральноевропейские страны координируют свою политику, которая все меньше нравится Брюсселю. Все члены четверки выступают за резкое ужесточение миграционной политики ЕС и довольно скептически смотрят на планы превращения Евросоюза в федерацию. Юбилейный саммит Вышеградской группы, который пройдет в понедельник в Праге, будет обсуждать главным образом проблемы, связанные с мигрантским кризисом. О том, почему в сегодняшней Центральной Европе боятся мигрантов, не жалуют Брюссель и осторожно, но сближаются с Москвой, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал ведущий сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук, специалист по истории дипломатии центральноевропейских стран Юрай Марушак.
Вышеградская четверка – региональное объединение, которое возникло с целью, в первую очередь, помочь скоординировать усилия четырех стран Центральной Европы по европейской интеграции. Почему оно сохранилось и потом, когда все четыре страны вступили в ЕС?
Просто, во-первых, речь идет о соседних странах. Эти страны, несмотря на многие разницы, многое и объединяет. Очень похожее историческое прошлое, сложное, но все-таки это совместная история. Есть тут очень похожая экономическая, социальная структура, очень похожая тоже политическая культура, которая и не только где-то в прошлом, но тоже после политических изменений в 1989 году огромное количество общих интересов. Во-первых, конечно, эти страны Вышеградской четверки являются новыми странами-членами Европейского Союза. Условия, на которых они входили в состав Европейского Союза, в многих аспектах отличаются от условий в старых странах-членах ЕС. Есть много общих интересов в переговорах с европейскими институциями и тоже со старыми странами-членами ЕС. Продолжение существования Вышеграда является не только общим интересом стран-участников Вышеграда, но тоже было результатом определенного давления со стороны, скажем, Германии, Франции. Потому что иногда западные политики тоже предпочитали не встречаться с лидерами отдельных среднеевропейских стран, но со всей четверкой.
Вы говорите как раз об общих интересах, и вот сейчас, в последнее время, особенно в связи с миграционным кризисом, эта общность интересов проявляется, но таким довольно нетрадиционным способом. Вышеградская четверка часто выступает в последнее время очень резко с позиции антииммигрантских, и во многом уже начинает восприниматься и в Брюсселе, и у западных партнеров как такой клуб евроскептиков и борцов с миграцией. Известен конфликт вокруг миграционных квот и по другим связанным с этим вопросам. Почему именно эти страны, почему они заняли такую позицию, которая даже, по мнению некоторых аналитиков, грозит расколом в рамках ЕС?
Можно в первую очередь говорить о настроениях населения, которые не готовы принять большое количество иммигрантов. Все-таки вышеградские страны относятся к беднейшим странам Евросоюза, в которых есть относительно высокий и уровень безработицы, и тоже поэтому опасаются, что приток новых иммигрантов в эти страны бы усложнило социальную ситуацию и, конечно, тоже бы вызвало определенные культурные конфликты. Тут я думаю, что это в главном. Но с другой стороны, введение этих квот воспринимается как решение, которое было принято без согласия вишеградских стран, где нарушились принципы единогласия, принципы консенсуса в Европейском Союзе. Если речь идет про европейскую солидарность, тоже появляется определенная фрустрация, например, потому что европейская солидарность не так уж проявлялась, например, в вопросе охраны шенгенской границы, венгерской границы, да, во-вторых, тоже, например, что касается дотационных лимитов на сельскохозяйственную продукцию или, скажем, в вопросах визового режима с Соединенными Штатами Америки. Тут, конечно, эта европейская солидарность не проявлялась. И, конечно, это не воспринимается позитивно в новых странах ЕАЭС.
А рассматривают ли в таком случае политические руководители этих стран, к примеру, Россию, как некую альтернативу? Поскольку известно, что за исключением Польши отношения и словацкого, и венгерского, и чешского руководства с Москвой в последние годы значительно потеплели, несмотря на украинский кризис и несмотря на то, что ЕС ввел санкции против России, которые страны Центральной Европы формально поддержали. Видится ли в России какой-то противовес, и можно ли считать, что за счет этого российский фактор в Евросоюзе усиливается?
Среднеевропейские страны гораздо больше зависимы от российских энергоресурсов, и есть тут, конечно, и сильное российское лобби, скажем, в кругах бизнеса. Но я бы, однако, не сказал, что вишеградские страны самые наиболее пророссийские внутри Европейского Союза. Тут можно сказать, что очень ярко критикуют санкции против России, например, такие страны, как Франция, имеются тоже интересы бизнеса в Германии. Есть тоже очень сильное, скажем, пророссийское лобби и в Австрии, поэтому нельзя сказать, что именно вишеградские страны те, которые как-то наиболее ярко нарушают принципы европейской солидарности и по отношению с Россией. Словакия тоже является страной, которая очень интенсивно помогает Украине, например, что касается снабжения этой страны газом.
А если вот сейчас, в ближайшие месяцы, когда будет решаться вопрос о том, продлевать ли летом санкции против России, возникнет такой раскол в Европейском Союзе, страны Вышеградской четверки встанут на сторону тех, кто поддержит отмену санкций или нет?
Это, конечно, трудно сказать, но я думаю, что страны Вышеградской группы все-таки не будут инициаторами отмены этих санкций. Это будет зависеть от развития событий в Украине, многое будет зависеть от результатов выборов в Словакии и от развития политических событий и в других странах Вышеградской группы. Если, скажем, станут эти страны чем-то вроде европейских изгоев, тогда, конечно, будут все больше и больше стремиться идти каким-то своим собственным путем. Не говорю о том, будет ли этот путь успешным для них или нет.
А насколько возможно, чтобы эти страны, в первую очередь речь идет о Польше и Венгрии, стали такими изгоями? Потому что известно, что Брюссель крайне недоволен политическими переменами в Польше и некоторыми законами, которые там приняты. С Венгрией давние разногласия с нынешним венгерским правительством.
Да.
Можно ли считать, что эти отношения останутся и дальше напряженными и приведут вот к тому, о чем вы сказали, к необходимости искать собственный путь?
Это, конечно, является вполне возможным. Однако, если смотреть на ситуацию в Венгрии, мне кажется, что в течение последнего года наступило немножко потепление в отношениях между Венгрией и Европейским Союзом. И правительство Виктора Орбана не заинтересовано эскалацией конфликта с Брюсселем. Что касается Польши, можно сказать, поведение правительства партии «Право и справедливость» крайне непредсказуемо. Оно выходит из каких-то фальшивых предполаганий, что Польша может стать кем-то вроде Восточной Великобритании, станет каким-то ключевым союзником Соединенных Штатов и Европе. Конечно, идея такого двустороннего союза имеет очень мало общего с реальностью, поскольку это будет очень асимметрический союз. Польша своим экономическим, демографическим, военным потенциалом несравнима с Великобританией. Характер взаимоотношений со Соединенными Штатами не на таком уровне, как между двумя атлантическими державами.
В эфире «Радио Свобода» был ведущий сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук и специалист по истории дипломатии центральноевропейских стран Юрай Марушак. Беседовал с ним мой коллега Ярослав Шимов. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 15 февраля исполняется 5 лет с начала конфликта в Ливии, на первых порах открытого восстания против верховного вождя Муаммара Каддафи. Вооруженным группам, начавшим борьбу против диктатора, оказали военную поддержку Франция, Великобритания, Италия, Соединенные Штаты, благодаря чему они быстро победили. Режим Каддафи пал, сам он был убит. Быстрое окончание боевых действий и отсутствие большого числа жертв давали основания надеяться, что в Ливии воцарится мир и что она пойдет по демократическому пути развития. Арабская весна была в полном расцвете. Однако в Ливии, как и в Египте, и в гораздо большей степени в Сирии, оптимистический сценарий не реализовался. Народные восстания вылились в гражданскую войну, политическую в Египте, в полномасштабную, вооруженную в Ливии и Сирии. В последних двух военно-политический хаос, как магнитом, притянул к себе боевиков террористической группировки «Исламское государство». В Ливии угрозы, исходящие от радикальных исламистов, достигли такого размаха, что ведущие страны НАТО вновь подумывают о военной интервенции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
После успеха восстания в Ливии сирийская оппозиция была уверена, что Запад окажет ей столь же массивную помощь. Этого не произошло. Но сдержанная реакция Запада не предотвратила бойню в Сирии. В ливийском восстании авиации НАТО участвовало много активнее, однако исход был таким же. Жестокая гражданская война, переросшая в региональную, с вовлечением в нее исламистов разных видов и мастей. Успех или неуспех выступления против власти на Ближнем Востоке зависит, похоже, не столько от того, что делает или не делает Запад, сколько от военно-политических и социально-экономических условий на земле. Численность перебравшихся в Ливию джихадистов, аффилированных с ИГИЛ, растет. Оружие у них вдоволь. Их влияние усиливается ввиду отсутствия в стране крепкой центральной власти. Все это вынуждает западных политиков, как бы им того ни хотелось, задумываться о силовой составляющей борьбы с исламскими экстремистами. Пока ливийское крыло ИГИЛ консолидирует свои позиции внутри страны, оно с Западом напрямую не задирается. Не испытав на себе досель воздействия вооруженной мощи НАТО, местные игиловцы с энтузиазмом вынашивают долгосрочные планы захвата плацдарма в Северной Африке, с которого откроют еще один фронт в войне как с Европой, так и со странами Сахельского пояса, а заодно предпримут вылазки в расположение нефтяных промыслов в самой Ливии. Поэтому сейчас, в канун 5-й годовщины начала восстания против Каддафи, в небе над городом Сирт, оплотом джихадистов, баражируют британские самолеты. Не лишне напомнить. Сирт, порт на Средиземном море, много ближе к югу Европы, чем опорные пункты ИГИЛ в сирийской Эр-Раке или иракском Масуле. Новая воздушная кампания может начаться в любой момент. Участие сухопутных сил НАТО в боевых действиях исключено. Впрочем, вполне реальна отправка в страну большого количества военных советников. В отличие от Сирии, эскалация в Ливии относительно безрисковая, ведь там Североатлантическому альянсу не противостоят никакие мировые державы, а все региональные – на его стороне. Факторы сегодняшней политической ситуации в Ливии, которые способствуют всплеску насилия, разбирает гость «Радио Свобода», сотрудник аналитического центра «Clarion Project» Райан Маура.
В Ливии по-прежнему отсутствует нормальная государственная власть. В стране действуют два правительства. Одно, считающееся умеренным и относительно светским, базируется на востоке, в городе Табрук, и его признает международное сообщество. Второе, располагающееся на противоположном западном конце страны, в Триполи, дипломатически не признано. Оно состоит из последователей движения «Братья-мусульмане». В прошлом месяце в Марокко под эгидой ООН прошла конференция, на которой официально была принята дорожная карта к созданию единого правительства. Но я в это мало верю. Помимо идеологических расхождений, стороны не могут договориться о распределении министерских портфелей и должностей в высшем эшелоне армии. Оба правительства больше воюют друг с другом, чем с группировкой «Исламское государство», что только помогает ей окрепнуть. Однако прежде чем обвинять их в близорукости, вспомним, что и президент Обама еще не так давно называл «Исламское государство» дилетантами. Россия тоже не видит в ливийском отделении ИГИЛ той опасности, которую усматривает в ее сирийской версии. Египет вовлечен в вооруженный конфликт на стороне правительства в Табруке и настойчиво призывает США и их союзников оказать ему помощь в борьбе и с исламским государством, и с братьями-мусульманами. До самого последнего времени эти призывы никакого эффекта не имели. Западные руководители советовали обоим лагерям примириться и не внимали доводам о том, что никакое перемирие в длительной перспективе невозможно, пока братья-мусульмане не умерят своих требований.
Президент Обама очень двойственно относился к братьям-мусульманам в Египте и также амбивалентен в своем отношении к ливийскому отделению организации. Отсюда и нежелание всецело вставать на сторону ее соперников в Табруке, замечает Райан Маура. Крепость родственных и этнических связей среди ливийцев служит дополнительной причиной, осложняющей ситуацию. Например, начальник охраны нефтепромыслов в Табрукском правительстве – брат одного из командиров ИГИЛ в Сирте, а потому как будто бы не препятствует особо рьяно хищению нефти исламистами. Вооруженные формирования в городе Миссурата могли бы, исходя из политических соображений, солидаризоваться с теми, кто правит в Табруке, и таким образом способствовать консолидации центральной власти, но этому мешает их племенное родство с предводителями правительства в Триполи. Тем не менее, наш собеседник убежден, что единое правительство может возобладать в Ливии. Таковое и существовало короткое время после того, как пал Каддафи, и в стране состоялись выборы, на которых братья-мусульмане потерпели сокрушительное поражение. Однако взяли за него реванш, спровоцировав гражданскую войну путем манипулирования противоречиями между разными силами в ливийском обществе.
Боевики Аль-Каиды проникли в Ливию еще при Каддафи, выстояли и затем влились в отряды Исламского государства. Согласно свежим данным Пентагона и Госдепартамента США, в стране сегодня насчитывается порядка 6000 джихадистов, больше, чем предполагалось ранее. В основном это иностранцы из Северной Африки. Им проще примкнуть к священной войне в соседнем государстве, чем добираться до Ирака или Сирии. Ливия для них идеальная площадка, где можно частично взять реванш за поражение, которое ИГИЛ терпит в Междуречье. До Италии рукой подать и соблазнительно, помимо терактов, попытаться спровоцировать массовый отток беженцев оттуда по аналогии с миграцией сирийцев в Европу. Это на северном направлении. На южном, из Ливии, открывается широкий простор для операций в Мали, Нигере, Чаде, Нигерии, даже в Сомали. Кстати, на днях появились сведения, что, предвидя бомбардировки НАТО, боевики передислоцируются из прибрежных районов на юг страны. На западе джихадистов поджидают сложности. И Тунис, и Алжир укрепляют свои границы с Ливией, включая строительство заграждений. На востоке располагается Египет, и известно, что на Синайском полуострове исламисты весьма активны. Ну и, конечно, не будем забывать про Судан. Аль-Каида там давно обосновалась. А где присутствует Аль-Каида, там рано или поздно появляется группировка «Исламское государство».
Как бы то ни было, Райан Маура не считает, что печальный опыт Ливии и еще в большей степени Сирии перечеркивает все завоевания арабской весны. Впервые, подчеркивает эксперт Clarion Project, широкие народные массы в арабском мире стали требовать классических либеральных свобод, таких как свобода слова и свобода вероисповедания, и обратили взоры на собственных властителей как источник политической отсталости своих стран, вместо того, чтобы по привычке обвинять в этом Запад, Россию или Израиль. Это достижение очень важное, но значимость его лежит в долгосрочной плоскости. На настоящий момент главным является вопрос о том, возобновит ли НАТО воздушную войну в Ливии. Египет заявляет, что это было бы очень полезно, но только после того, как в Ливии образуется единое центральное правительство, которое попросит об этом Североатлантический альянс. Маура, со своей стороны, придерживается мнения, что бомбардировки могут начаться, даже если политической консолидации в Ливии не произойдет.
Напомню, что ситуацию в Ливии в канун пятой годовщины начала восстания против режима Муаммара Каддафи обсуждали корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов и эксперт исследовательского центра The Clarion Project Райан Маура. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Государственный русский музей, крупнейший музей русского искусства в мире, могут закрыть на несколько лет, и, возможно, речь об этом пойдет уже на наступающей неделе. Руководство музея решило реанимировать проект 2002 года, предполагающий превращение внутренних дворов Михайловского дворца в атриумы. На время работ музейные сокровища могут вывести на хранение в другое место. В этом случае музей закроется для посетителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Прежде всего, возможное закрытие русского музея, его реконструкция, перекрытие внутренних пространств в Петербурге никем не обсуждалось. Тревогу забил известный петербургский журналист, обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов, который, по его словам, получил инсайдерскую информацию о планах руководства музея закрыть его на 5 лет для реконструкции внутренних дворов колодцев. Публикация вызвала скандал. Правительственное издание «Петербургский дневник» попыталось объяснить, что именно собираются сделать в русском музее и зачем. Планируется, что будут произведены работы по перекрытию внутренних дворов колодцев дворца светопрозрачными фонарями. Также будут значительно улучшены и расширены вход и вестибюль, оборудован пандус и установлены 3 лифта. Это сделает русский музей полностью доступным для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, появится просторный конференц-зал на 100 мест, будут увеличены площади реставрационных мастерских, отдела древнерусского искусства и масляной живописи. Конец цитаты. Информантом Михаила Золотоносова был исполняющий обязанности заместителя директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский, который на заседании ученого совета рассказал, что пока над музейными дворами будут возводить кровли, сам музей хотят закрыть, предварительно эвакуировав экспонаты, и что процесс должен начаться уже в июле 2016 года. С Голдовским связаться не удалось. В музее отвечают, что он болен. Руководитель пресс-службы Русского музея Алла Корягина дает следующий комментарий.
Проект реконструкции 2 внутренних хозяйственных дворов-колодцев, он существует с 2002 года. И он прошел все стадии официального, экспертного и публичного рассмотрения. Был принят в первом варианте, одобрен Советом Санкт-Петербурга по вопросам охраны культурного наследия. В настоящее время в музее действительно идет обсуждение, но говорить о чем-то конкретном преждевременно. Мы обязательно предоставим конкретную информацию, если вопрос о финансировании проекта будет решен Всемирным банком, Министерством культуры и Министерством финансов Российской Федерации. Мы действительно не можем сказать, когда придется закрывать, если придется, если будет подтверждено финансирование.
Заместитель директора Русского музея по реконструкции Владимир Баженов не отрицает, что музей придется закрыть. Правда, пока непонятно, насколько, и не видит в этом ничего страшного. По его словам, в 2002 году этот проект не осуществился исключительно из-за стоимости эвакуации музейных ценностей.
Проект был сделан, прошел госэкспертизу, Международный банк дал нам денег, а Министерство культуры нам денег не дало. И в то время переезд оценивался в 300 миллионов рублей, потому что мы еще не переселили из Михайловского дворца корпуса Бенуа и Фридриха Росина ни одного фонда. А сейчас это будет стоить где-то порядка 200, потому что мы за эти 14 лет перевели из Михайловского дворца фонды нумизматики, скульптуры. Мы перевезли фонд Боровского, это новейшее течение, мраморный дворец. И мы перевезли фонд графики и гравюры во временные пока помещения мраморного дворца.
А вообще, почему так нужен переезд? Почему нельзя эти маленькие дворы перекрыть, не переводя картины и все прочее?
А это уже по правилам хранения. Мы не имеем права оставлять все фонды рядом с помещением, где идет большая стройка. Естественно, будет в Михайловском дворце вибрация. Она не может не быть, потому что когда со стороны Михайловского сада работают 2 крана, когда весь цокольный этаж начинается разборка всех гранитных наших блоков, потому что у нас будет изменен вход и выход, будут изменены кассовые помещения, магазинные помещения, но здесь тем, что у нас будет совершенно новая входная группа. И у нас будет в обоих двориках делаться фундаментная подушка для того, чтобы держалась эта конструкция верхняя, и будут вынуты все окна старые и заменены на новые, а там фонды. Там бронекладовые. Мы не можем их там оставить, понимаете? Если вы вынете окна, не работает ни сигнализация, ни пожарная, ни охранная.
Ну хорошо, фонды. А основную экспозицию можно оставить?
Она находится на 2-м и 3-м этаже. Остается свободными. Мы сочетали 5-6 залов. Те, которые отделены от стройки, но без входной группы. То есть мы не можем задействовать ни гардероб, ни входную часть. Мы даже рассматривали 2 очереди. Сперва левый сделать, потом правый. Ничего не меняется, и это увеличивается месяцев на 8 строительства.
Сколько все-таки лет это дело займет?
Если все это по лучшему концу по финансированию пройдет, если не будут много замечаний по самому проекту, который сейчас находится в главгосэкспертизе, то с июля месяца 2016 года весь 2017-2018 год, в декабре месяце все работы будут закончены, ну и, наверное, к маю месяцу нам же надо будет восстановить экспозицию. Ну, поэтому 3 года.
А вот Михаил Золотоносов, рассказавший городу и миру о грядущей реконструкции музея, совсем не разделяет оптимизма Владимира Баженова.
Это старый проект, казавшийся всем полным безумием. Тем более, что никогда раньше не говорили про эвакуацию. Куда это все девать? То есть картины типа «Последнего дня Помпеи» надо наматывать на валы, вынимать из рам, а потом куда-то везти и хранить 5 лет или больше с соблюдением температурного и влажностного режима. В противном случае это все погибнет. Дело не только в том, что мы в музей не попадем 5 или 10 лет. С учетом нынешнего кризиса говорить вообще о точных сроках смешно, потому что у нас не Германия. Инвестиций никаких нет, деньги быстро кончатся, какой-нибудь курс валют рухнет, ну и так далее. Поэтому это все вообще непонятно. Эту информацию только мне сообщили. Она была эксклюзивной. А дальше начался такой хороший, качественный скандал. Кто-то пытался что-то выяснить в самом Русском музее, Гусев скрывался. Пресс-служба не знала, что говорить. 9-го вся администрация Русского музея встретилась. Я так полагаю, что хорошо друг с другом поругалась, потому что кроме Гусева и его замдиректора по строительству Баженова никто не заинтересован в этом проекте. Короче, они оповестили, что до 1 марта по приказу Министерства культуры они обязаны представить свои соображения, варианты полного или неполного закрытия музея и предложения по переезду.
Михаил Золотоносов считает идею безумной и приводит доказательства, в которых содержится 6 аспектов.
Первый аспект возвращает нас к 2009 году, когда очень успешно и, видимо, крайне выгодно, был уничтожен летний сад, за что несут ответственность Русский музей и ГИОП. Из ГИОПа Дементьева, а из Русского музея Гусев и его зам по капитальному ремонту Баженов. То, что сейчас происходит, это очень старый проект. И вдруг вот Министерство культуры дало зеленый свет, возникли деньги, и все закрутилось. Петрова, замдиректора по науке, против. Она заинтересована в выставках в Михайловском дворце и в издании альбомов. Голдовский заведует отделом живописи 18-19 веков, а это и есть весь Михайловский дворец. Им светит перейти на казарменное положение и сидеть там день и ночь. Второй момент. Совершенно загадочно, зачем нужно эвакуировать все экспонаты из Русского музея, если, допустим, надо всего лишь поставить кровли над внутренними дворами. Там разные фантазии, они все бредовые. Ну, например, говорят, при стройке будет пыль, и поэтому она испортит имеющуюся там, допустим, древнерусскую живопись, рисунки углем, графитом, сандиной, пастели и прочее. Ну так не открывайте форточки, герметизируйте оконные проемы. Не обязательно же это увозить куда-то, ведь не нацисты же наступают. В чем вообще проблема? Третий момент. Совершенно ясно, что стройка затянется на неопределенный срок. Стадион не могут построить, чемпионату мира. И как ни пыхтят, не могут. Четвертый момент. Там обсуждают сейчас проект 2002 года московского архитектора Филиппова. Собственно, проекта нет. Там нечего обсуждать. Там, например, говорится, что в одном из внутренних дворов у Филиппова запланирован панорамный лифт. Это во внутреннем дворе. На кой черт он нужен? На что смотреть во внутреннем дворе? На какие панорамы? На стенки?
А как же благородная идея насчет доступности для инвалидов?
При том количестве инвалидов, которые ходят в Русский музей, проще держать дежурную бригаду такелажников и носить на руках инвалидов в их колясках по всему музею, чем делать 2 крытых двора. Кроме того, не обязательно делать вход через задний двор. Откройте дверь парадную. Это же то, о чем говорил профессор Преображенский. Пролетариат любит забить парадный вход и ходить через черную лестницу. Ну так закройте дверь в подвал и откройте парадный вход. Но если вы хотите во внутреннем дворе сделать лифт, ну так и делайте его. Зачем надо эвакуировать весь музей и делать кровли? Переходим к 5-му моменту. Есть закон об объектах культурного наследия. Запрещается на территории объекта культурного наследия строительство объектов капитального строительства. То есть Минкульт подстрекает к нарушению федерального закона, а Гусев и Баженов, директор и замдиректора Русского музея, собираются это реализовать. Есть еще один нюанс. В октябре прошлого года было подписано, незамеченное тогда никем, распоряжение правительства, которым изменили перечень объектов, охрану которых осуществляет Министерство культуры. И все, что относится к Русскому музею, оттуда исключили. То есть он теперь находится в ведении ГИОП. Фирма Министерства культуры решила, что на ГИОП надавить легче, и не будет Министерство культуры находиться под боем, если начнут обвинять в нарушении федерального законодательства. То есть Министерство культуры будет ни при чем, а во всем будет виноват ГИОП. Из этого, кстати, следует, что уже в октябре прошлого года готовилась вся вот эта история с закрытием, эвакуацией и новым строительством в Михайловском дворце. Главное, что вот эта гигантская стройка и атриумы совершенно никому не нужны. У Русского музея колоссальное количество площадей, которые не используются.
Михаил Золотоносов вообще не в восторге от того, как в Петербурге реализуется идея музейных атриумов. Например, по его мнению, крытый двор в главном штабе тоже не имеет большого смысла. Он как был неуютным двором, так им и остался, ничего не прибавив к музейному пространству. Посетители Русского музея, по мнению Золотоносова, тоже не выиграют от обретения крытых внутренних дворов. Зато выиграют некие бенефициары из Министерства культуры и дирекции Русского музея. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершит этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных, на мой взгляд, событиях недели с 15 по 21 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.